Добрый день. Начинаем с вами наш разговор пятничный. И здесь, конечно, предварительные вопросы все о том же, о чем мы с вами говорили прошлую пятницу, вернее, прошлую субботу. Был не очередной такой у нас разговор о том, что можно ли считать Стрелкова, Гиркина политзаключенным. Ну, мемориал не считает. У мемориала свои определения четкие. Достаточно, кто такие политзаключенные. Я считаю его посаженным по политическим мотивам, и для меня политзаключенный – это не тот, кого посадили за то, что нам нравится, и то, что за то, что не нравится, значит, это не политзаключенный. Его посадили за разговоры, его посадили за посты, и его посадили за критику. Спрашивают, можно ли людоеда считать политзаключенным. Можно, если людоеда его посадили за критику. Людоедское правительство его посадило за критику недостаточной людоедскости этого правительства. Можно считать политическим заключенным. Меня совершенно не волнует судьба Стрелкова. Стрелков признанный судом, расследованием по поводу MH17, по поводу сбитого Боинга и по многим другим эпизодам можно считать доказанными его преступления, но его сажают не за это. Я, например, с другим человеком, которого за политику недавно посадили, с Борисом Кагарлицким, я примерно не согласен с 1977 года. Мы с ним знакомы очень давно, и я знал его отца, замечательного шекспироведа Кагарлицкого. И это не означает, и мне совсем не близка его позиция, это не означает, что он не политзаключенный. Так что, вот, друзья, для меня эта проблема закрыта. И то, что вот пишет, например, Роман 27, пишет «Стрелков фашист и точка», ну да, да, наверное, точку можно поставить в определении взглядов его, которые весьма похожи на фашистские и похожи на нацистские. А вот история с его арестом – это вот такая у нас власть, такое правосудие, что оно не за истинные преступления сажает. Политические заключенные, чья судьба меня очень волнует, это те, кто посажен вообще ни за что. По политике вообще ни за что. Это, например, придуманные дела Навального. Дела, где доказана его невиновность. Которые нагромождаются одно за другим. И ему грозит уже теперь десятилетиями, что его могут там содержать, если будет нынешняя власть существовать. А там нет преступлений. Он политический оппонент. Резкий, решительный политический оппонент власти, которое любое демократическое правительство не то что терпит, а считается с ним и должна входить в диалог с идеями, которые выдвигает Алексей Навальный. И вот я уж не говорю о Владимире Карамурзе, который сидит вообще ни за что тоже, и многие-многие другие. Их судьба меня очень волнует. А здесь мы с вами говорим о терминах и о фактах. Так, ну что же, вы говорите о дожде, который вызывает для того, чтобы дроны не летали, а для чего же тогда дождь запрещают и считают нежелательной организацией. Вот. Так что, как всегда, противоречия здесь есть. Мы с вами, вы общаетесь друг с другом, это прекрасно, общайтесь дальше. Я бы хотел, чтобы были какие-то элементы общения со мной. Здесь задают вопрос, Сергей, вы говорили, Алексей задает, с Владом Листьевым. На ваш взгляд, был ли этот человек связующим звеном коллектива «Взгляда»? Я немножко не так смотрю на это. Он был один из взглядовцев, очень яркий, но взглядовцы были все яркие. Мне кажется, что связующий вообще цемент этого был Эдуард Сагалаев. который и собрал эту команду, и который и основал новое телевидение фактически. Вот этот новый вид перестроечного телевидения времен гласности. Были ярчайшие люди там, и мне кажется, нельзя, да, трагическая судьба Влада Листьева, конечно, его выделяет из других, но мне кажется, нельзя сбрасывать со счетов или не упоминать, или вспоминать как второстепенных людей, очень многих. Например, Олег Вакуловский, это Захаров, это Владимир Мукусев, это, конечно, Политковский. И кого забыл, не в защите. Вот просто я помню и Саша Любимов, и многие другие люди, которых я и знал, и хорошо знаю. И это было выдающееся явление, просто выдающееся явление. Новое слово не только в телевидении нашем, но и такое вот общественно значимое, острое телевидение. Это была уникальная вещь. Так что взгляд это уникальный. Вот, свободу Борису Горлицкому, да, естественно, он должен быть на свободе. Он должен быть на свободе, потому что это тоже оппонент власти. Я бы сказал, с левых, но вполне государственных позиций. Это оппонент власти, и он не совершал никаких преступлений, которые должны быть наказуемы вот так, как его наказывают. Это мне кажется. Я никакой не, естественно, не юрист вообще, но мне вот как-то так, скажем так, совесть подсказывает, и кое-какие общественные знания мне подсказывают, что, конечно, Борис Кагарлицкий не заслуживает никакого осуждения и заключения. Осуждение за слова – это показатель власти, а не показатель того, что совершают люди. Можно ли что-то сравнить, Алексей спрашивает, можно ли что-то сравнить в истории русской гражданской войны в России с Вандеей? И насколько 93-й год Гюго соответствует реальным историческим событиям? Ну, мне кажется, как и роман 93-й год, и как роман, например, Бальзака «Шуаны» о другом важнейшем событии в Британии и вот в этих местах, он показывает, это великолепные просто литературные произведения и очень психологически важные не только для той ситуации, которая сложилась. Мне не кажется, что в точности можно сравнить с Вандеей ни Тамбовское восстание, ни, скажем, действия Великой Селянской революции в Украине, которая была той же самой, которую возглавлял Махно. Мне кажется, что именно такого, когда, как, например, шуаны в Британии, шуаны, преданные своим сеньорам и своим священникам, вот под таким религиозным и очень ясным феодальным знаменем, которые выходили для того, чтобы сражаться против Французской республики, тогда рождающейся. Я думаю, у нас были свои уникальные явления, как такие явления, как Камуч, например, как тоже Тамбовское, как Кронштадтское восстание и другие. Так, Анфиса говорит, спасибо за кровавую Мэри и Анну Ивановну в «Тиранах». Гендерное равенство. Но мы еще вам подкинем, конечно, Анфиса, я думаю, каких-нибудь тиранических женщин обязательно будут. Не забывайте Эмель Ди Маркос, тоже вполне тираническая женщина уже 20 века. Так, дальше. Помню, где-то читал хвалебную оду Пармской обители. А кто такой Фредерик Стендаль? Я совершенно не знаю. Его звали Анри Бейль, а Стендаль – это его псевдоним. И что же, недавно сам ее прослушал, и книжка показалась довольно-таки средней. 93-й год гораздо увлекательнее. Ну, понимаете, в чем дело? Это совершенно разные книги. Но еще прослушал, это тоже здорово, потому что очень много зависит от того, как читают. Кстати, о чтении. Не так давно, несколько дней назад умерла Лариса Беспалова, замечательная переводчица. И я вам это говорю потому, не только, что мы должны помнить те, кто нам подарил переводы, замечательные переводы на русский язык очень крупных вещей и Фолкнера, и того же Оруэлла, потому что мы с вами с текстом Ларисы Беспаловой мы прожили несколько недель, и даже несколько месяцев, потому что это в ее переводе я читал «Скотный двор» Оруэлла. Да, это очень большая потеря. Таких могучих профессионалов остается достаточно мало, но и это не стариковское брюзжание, а потому что по-новому переводят, и не всегда мне это нравится, а может быть, потому что я меньше гораздо читаю сейчас переводов. А как оцениваете практически одновременный арест Гиркина и Бориса Кагарлицкого? Что означают новые законы по мобилизации? Хотят устроить вечную войну? Ну, вечную, не вечную, Душсант уж особенный. Но война затяжная, и сейчас вот эти фланги зачищают. А фланги, знаете, как бывают, что люди, в принципе, идейно близкие, во многом идейно близкие, вдруг кажутся власти гораздо более опасными. Также не было хуже, например, для большевиков, не было хуже врагов, чем меньшевики, потому что они были ближе, или различные платформы в рамках большевистской партии. Это очень характерное тиранических структур и диктаторских структур, это очень характерная особенность. Готовится ли спасти Жанну Д'Арк? Никита спрашивает. Фу-фу-фу. Ну, дорогие друзья, эта работа была приостановлена, за нее надо снова взяться. Вот я вам так скажу, как человек, который, в общем-то, этой работой и занимается с точки зрения сценария. Очень смешно, Никит, вы пишете. Когда на Эхе рекламировали предыдущий номер, я все гадал, кто же этот принц Фистауэр. А, принц Фистауэра. Да. Это смешно, Фистауэр, да. А смотрите вы, и Максим Иванов спрашивает, блогеры Наташу Влащенко, власти Влащенко. Влащенко я несколько раз смотрел, но очень редко я смотрю. Очень редко. Вот, и программа с Белковским, я хочу очень свежим подходить к Белковскому всегда и не смотреть другие с ним разговоры. Ну это призывы к террору, да, модератор, стреляйте, чат засоряют спамом, да. А мнение Дугина о возвращении репрессий за слова – это подготовка общественности к надвигающемуся 1937 году. У нас сейчас другой год, это 2023, и эти репрессии несколько иные, хотя все они входят я бы сказал, в диктаторскую парадигму вполне тиранического государства и государства репрессивного, но у каждого есть что-то общее. Конечно, все репрессии имеют то общее, что масса невинных людей подвергаются им. Но дело в том, что все они, конечно, разные. Я очень много занимался и изучал и большой террор, и другие волны репрессий в Советском Союзе. Но это немножко по-другому все проходит. Это не значит, что сейчас проходит хорошо или тогда было здорово. Это хуже, лучше. Да. Вы согласны с мнением Венедиктова, что все публичные персоны имеют маски? Думаю, Шендерович без маски, Виллер без маски, да и вы искренне. Я не знаю, у меня нет маски, и я ее не хочу. Я, в общем-то, театр отличаю от жизни. И мне совершенно неинтересно строить перед вами что-то и какой-то выкаблучиваться. Может быть, я по многим причинам, По многим причинам я, конечно, что-то пламенно не договариваю, что-то пламенное, что думаю и так далее. Но мы все с вами понимаем, что человек ведет себя в обществе определенным образом. Но это не означает, что существуют маски. Вот мне кажется, что слишком обобщенные умозаключения, что каждый публичный человек носит маску, оно слишком общее. Может быть, я не замечаю той маски, которую я ношу. Так. Так, дальше. Ваше мнение по поводу красного смеха. Сегодня, завтра. Я не знаю, вот, что вы имеете в виду точно. Так, дальше. Дмитрий спрашивает. Сергей Александрович, я пропустил, наверное, про «Спасти Марию Антуанетту» был комикс, еще не вышел, он готовится. Он готовится. «Спасти Марию Антуанетту» готовится. Это всех нас ждет. Так, восстановление новых обширных связей с Африкой, Саша спрашивает. Закроет проблему расизма у обывателей в России? Нет, конечно. Нет, конечно. Ни у обывателей в России, ни у элит так называемых российских не закроет, конечно. Это не закрыла это и дружба с свободолюбивыми африканскими движениями и странами, не закрыла эту проблему. Когда это было в начале 60-х годов, например, которую я застал в детстве. Для меня такой проблемы не существовало никогда. Хотя в то время можно было называть неграми африканских жителей или рабов в Америке. Но это не было для меня, например, кличкой для многих из нас. Мне кажется, что это внутренняя психологическая проблема. Проблема воспитания, а никак не новых отношений в Африке. Ни в коем случае. Так, дальше. Этих расистов спасет только смена элит. Ну, Господи, может быть. Так. Виктор Чернышов говорит, Алексей Алексеевич, я не хочу обсуждать сейчас, это лучше с Алексеем Алексеевичем обсуждать, что маска ему это необходимо, чтобы общаться с представителями разных кругов. Но при этом учтите такую вещь. Я, конечно, не разоблачаю там игру Алексея Венедиктова, да, ее механизмы. Но дело в том, что представители разных кругов могут, при том, что Алексей Венедиктов, друг мой, находит и слова подходящие, и манеру общения подходящую и понятную находит. Но я думаю, что все знают, что он, на чем он стоит, и он этого никогда не скрывает. На чем, собственно, он стоит. Так что это не маска, а тактика разговора и тактика убеждения. Это совсем разные вещи. Маска, понимаете, она недвижная, и даже смены масок не дают. Это только у Аркадия Исааковича Райкина давала смена масок, но давала только намек на образ. Помните, у него была верхняя часть полумаска, там были какие-нибудь волосы такие, или лысины искусственные, очки, которые давала образ, намек на образ. А настоящую суть этого образа делал только он сам. «Красный смех» Леонида Андреева. Я понимаю, Елена Ток. Но вы знаете, Леонид Андреев давно перестал быть тем писателем, который как-то близко ко мне стоит. Вы знаете, я всегда, может быть, это недостатки моего восприятия, но я всегда воспринимал и андреевскую манеру, и андреевский ужас, я как слишком сильное давление, я не знаю уж на какую педаль и на какую кнопку. Он передавливает очень сильно, всегда передавливал. Всегда передавлю. Мне кажется, что были в русской литературе того же времени люди вот неизмеримо более талантливые, но во всяком случае это не мерило таланта. Может быть, я действительно, у меня свое восприятие, которое гораздо мне ближе. Так, один из признаков тирании – узурпации. Те, кто узурпировал, не тираны. Они сами себя не считают тиранами, ну, конечно. Дальше мы с вами идем, Александр I, Александр II, и Павел – это не тираны. Здесь вот он, кто тиран, кто не тиран. Павел – тиран. Павел – тиран, потому что от его навязывания своего особенного видения мира всем абсолютно подданным и гражданам, зависимость от настроения или от чиха, вздоха, каков ветер сегодня, великие князья Александр и Константин всегда утром, когда они готовились к разводу, на котором они должны были присутствовать обязательно, вот когда они готовились, и они вот при определенном ветре у отца были большие закидоны. Но хуже может быть такое вот глухое подавление всего живого, как это было при Николае Павловиче. Так, мне всегда, вот Ирина Павлова согласна по поводу Леонида Андреева, он мне всегда казался очень средним писателем. Он, наверное, не средний, он, конечно, писатель, наверное, большой, но вот я просто, мне сложно, вот когда такие намеренно и продуманно, и не вытекающие из всего жесткие выплески желания вот все сказать до конца, то, что у него есть, и надавить на все струны, которые у тебя существуют в организме. Вот так что... Сергей спрашивает, Анфиса, так про кого Чуковский написал «Тараканище»? Кто видит для себя тараканище, любое тараканище. Понимаете, он мог это написать и про Вильгельма II, мог написать про кого угодно. Но тем-то и хорошо, что мы в том-то и дело, что тараканище – это о страхе, гипертрофированный страх. Петр тиран, но он навоз зачищал, а по-другому не поймут. Ну, он построил огромную тираническую империю, бюрократическо-тираническую империю. Очень жестко. Милитаристское государство он построил. И европеизация, конечно, дала толчок по всем направлениям, но в первую очередь для него это была модернизация военная, военно-государственная бюрократическая модернизация. Вот. Так, ну да, про Сталина все думали, конечно, но он раньше написал. Ну вот видите, кто точно пишет, тот все предусматривает и предвидит гораздо лучше, чем тот, кто пишет вот такой просто портрет с действительности, как ему кажется. Так, дальше. Ну, я бы сейчас не расставлял вот все, знаете, иерархию писателей, например, там выше среднего, ниже среднего. Во-первых, он писатель, что уже много. Он настоящий писатель был, Леонид Андреев. Но и кто с кем спорит, кто как его видит. Я его вижу так. Мне кажется, что тут был определенный излом его, граничащий иногда с фальшью. Просто излом и такое любование ужасом, которое у него было. И очень много я знаю воспоминаний людей мне дорогих, людей прекрасных, которые о нем вспоминали. И эти воспоминания мне просто подтверждают то, что я думаю о нем. Так, все голосуем за женщин, Шульман президент. И хотел бы, знаете, чтобы у меня были не просто там единственный кандидат Шульман, или выбирать я бы хотел из большого спектра людей и из большого спектра идей. Вот что я бы хотел в жизни еще каким-то образом почувствовать. Это бывало, но я бы хотел почувствовать еще раз. А давайте мы сейчас прервемся на рекламу, потом я снова вам о книжках расскажу, тех, которые вы можете купить у нас, и продолжим. Ну, а то, что я хотел бы вам предложить, обязательно просмотреть на Shop Dilettant Media и, наверное, купить это собрание сочинений, о которых мы говорили вчера с Алексеем Кузнецовым, наши любимые собрания сочинений, что Вальтер Скотт розовенький, что у нас замечательный и по сей день лучшее все-таки собрание сочинений Александра Блока, восьмитомное. И Осип Мандельштам, конечно, литературные памятники, которые у нас остаются по одному экземпляру. Литературные памятники – это тоже та вещь, которую собирали, но вы, например, нигде у меня не увидите, вот ни здесь сзади, ни в других комнатах. Если б я вам показал, не увидите, просто стоящие рядом литпамятники. Вот такие вещи. Но собрание сочинений – другое дело. А вот литпамятники, относящиеся к совершенно разным эпохам, должны быть на своих местах. И как прекрасно увидеть там на одной полке письма из Сибири в литпамятниках Михаила Сергеевича Лунина замечательного, или не так далеко от него увидеть письма Александра Васильевича Суворова, которые здесь у нас, кстати, есть, или увидеть смерть Артура, или же в других Эдгара По, полное собрание рассказов и многое-многое другое. Я очень люблю и очень любил, как они изданы, и вот это приятное шуршание нового или подержанного литпамятника, оно великолепно. Оно просто так тебя ободряет, даже если это достаточно сложная книга, как вот Аполлодор, вот здесь он стоит, там, где мифология. Так что одна из самых достойных и самых прекрасных серий, которая когда бы то ни было издавалась у нас в стране. Итак, литпамятники и собрание сочинений, конечно, на Shop Dilettant Media. На ваш взгляд, чего больше, плюсов или минусов Сергея Собянина для Москвы? Для меня больше плюсов, несмотря ни на что. И я очень жалею, что обстоятельства складываются так и складывались так, что Сергей Собянин, что ну, не в такую бы эпоху ему быть, современную, но не такого характера, быть бы ему мэром Москвы. И это было бы очень здорово. И меньше бы он ошибок, может быть, совершил для Москвы, если бы была действительно большая, настоящая городская дума, а не вот эта жалконькая у нас Москва, у нее, чем в иной стране, больше жителей. Конечно, ей нужен хороший свободный парламент, хорошее собрание специалистов и альтернативных специалистов. Я думаю, что здесь бы Собянин выдержал бы, потому что у него есть и здравый смысл, и ум, но есть еще и игры, которые он обязан играть. И это для меня это очень печально. Так. Дальше. Северная Корея и Африка, станции Белого песка. Дожили, товарищи, какие же ничтожества довели до такого. Виктор Валерьевич, я согласен с вами. Это, в общем-то, самовосприятие, как какая-то действительно Северо-Западная Корея огромная. Или с Африкой, конечно, можно вести свою политику в Африке. И можно с Африкой дружить. Но когда вот патриарх Кирилл выступает и опять говорит странную вещь. Никогда не преследовала собственную выгоду России. А что же? Что же преследовала Россия? Будь то Советский Союз, конечно, был элемент там. А для чего помощи освободительным движениям, тому же Патрису Лумумбе и другим в Африке, Анголе, когда она освобождалась и вела войну против ЮАР, например, Мозамбику. Конечно, здесь есть определенная выгода, но мне кажется, что бывшие страны, имевшие колонии там, они в целом лучше ощущают свою ответственность перед Африкой, и у них очень много и населения, выходцев из бывших колоний, и африканских в том числе, и поэтому здесь Россия не может служить примером вот такого бескорыстного служения интересам Африки. Африка – важнейший континент, и Африка чрезвычайно богата недрами, и вся, кто хочет, эксплуатирует. Но Россия себе не показала самой бескорыстной страной. И действия ЧВК «Вагнер» в Африке – тому пример, хотя Россия никакого к ним не имеет отношения. Вот парадокс, да? Парадокс, финансирует российское государство ЧВК, но не имеет к нему никакого отношения. Я не знаю, Дима Винтус, почему вы об умственных способностях Собянина очень низкого мнения. Обычная путинская серозность, не более. Ну, наверное, здесь или вы что-то не знаете, или мне просто, я по делам сужу и по многим делам, которые делают. Для меня совершенно не важно, будет ли Сергей Семенович Собянин энциклопедически образован, от него другое требуется. Мне кажется, что он был бы вообще замечательным мэром и в демократической стране. Так, дальше мы идем. Китай давно в Африке, Россия отдыхает. Россия не отдыхает, но Китай давным-давно в Африке. Очень давно, очень давно. 60-х, 70-х годов. Дальше. Так. Транспорт поехал и так далее. Ну, про транспорт московский мы с вами говорили, что это одна из самых удачных вещей развития московского транспорта. Одна из самых удачных вещей, которая была сделана за все последние десятилетия. Транспортная система – это останется в Москве. Плотная, гораздо более плотная транспортная сетка, в том числе метрополитена и городских железных дорог. Так, дальше я смотрю. В Украине, вопреки распространенному мнению об антисемитизме, украинцы проголосовали за еврея Зеленского. В России, думаю, такой не... Знаете что, вообще очень интересно, как развивается бытовой, подспудный антисемитизм, как любая ксенофобия развивается. И какие сигналы дает власть. И когда становится наплевать на то, кто еврей, кто тунгус, кто русский, а кто зимбабвеец. Совершенно становится наплевать. Как думаете, в Британии легко было каким-то образом отказаться от расизма по отношению, и какой это был процесс по отношению к индустанцам, пакистанцам или индусам было, как к людям африканского происхождения? Ведь это же работа, это же все работа, воспитание. А какие нам античеловеческие сигналы подает власть все время? Одна агрессия, одни похохатывания какие-то. И вот когда есть на свете депутат Петр Толстой, например, то что можно говорить вообще? Когда существует почитаемый, превозносимый государством депутат Петр Толстой, который расист, который антисемит, и плохо это скрывающий, даже не скрывающий это. Смешно. Смешно. Вообще, вы знаете, инстинктов очень много у общества, особенно у архаичного общества. И общества, которые призывают оставаться и продолжать быть архаичным, и ни в коем случае не развиваться, как это делают сейчас у нас, в этом обществе будет произрастать очень многое. И очень многое мы все почувствуем на себе и в ходе этой пресловутой СВО, и после нее. А если доживем до конца, то мы будем это ощущать, потому что сигналы, которые дает власть, они необычайно важны. Сигналы и примеры. Сигналы и примеры. В такой стране, которая насильно и сурово лечилась от антисемитизма, как Германия, в ней вон оскверненное есть кладбище. На могилах свастики нарисовали. Но как реагирует на это власть? Как реагирует на это правительство? Вот так вот. Так что я, знаете, сетование на то, что, ну, какой народ, такое правительство, вот это же идет навстречу народу. Я не думаю, что каждое правительство идет навстречу каким-то глубинным инстинктам. Существует идейная убежденность той или иной партии. А когда партии все уничтожены, существует только несколько бюрократических профсоюзов у власти разного толка. То что тут говорить? А это все отмазки. Мне кажется, для того и существует. Знаете, когда Спаситель наш говорил: «Вы соль земли», апостолам, я много раз это повторяю и не устану повторять. Он говорил не о том, что они вот должны пользоваться всеми привилегиями и такие исключительные. Нет, он говорил: «Вы соль земли. Если вас не будет, чем же солить? Чем же солить землю?» Так вот, от соли земли все, и самопровозглашенный, и по праву этим занимающийся, действительно очень много зависит, если не все. Так, эхо никогда не говорило о разрушениях Москвы. Здрасте, пожалуйста. Тогда было важно не поссориться с Собянином. Здрасте, пожалуйста. А Дарья Чернышова, мы все время об этом говорили, и при Попове, и при Лужкове, и при Собянине. Постоянно об этом говорили и выясняли, что по-настоящему разрушается, что не по-настоящему разрушается, а что утрачено, что не делается для того, чтобы сохранить, и что делается для того, чтобы сохранить. Мы об этом говорили. Вы просто, Дарья, наверное, вы как-то об этом, ну, наверное, что-то пропустили или слушали выборочно. Или просто у вас установка такая. Если у нас и совместные проекты с Собяниным. Кстати говоря, в той же самой передаче «Мой район» о разрушениях и запустении Москвы было очень много там, где она есть. Там, где она есть, было много. И в журналах наших было много. Так что мне кажется, что вы заблуждаетесь. Так, дальше. Система поощряет в тебе, что кругом враги, Годится, кроме военных, гордиться, кроме военных успехов, нечем. Да, это целенаправленная пропаганда, ведущаяся, что действительно, исконные интересы о том, кто вот даже не знает истории 20 века, в сущности, не знает, и теперь вряд ли узнает, потому что у него нет побудительных сил. Когда Путин, Владимир Васильевич, да, он теперь, как сказал патриарх Кирилл, да, так вот, когда Владимир Васильевич Путин говорит об истории Польши, об истории Советского Союза, вот теперь, раньше одно говорил, теперь другое, и не потому что что-то выяснил по-настоящему, а потому что теперь это выгодно. Когда говорит вот эту внеисторическую, абсолютно неисторическую, и с выдернутыми из контекста фактами вещь, это он идет кому-то навстречу. Да, он идет навстречу, а невежество идет навстречу. И сам его возглавляет невежество это. И провоцирует новое невежество. И когда все эти записные Мединские и другие замечательные люди говорят и составляют новые учебники. Навидались мы таких учебников, которые были замечательные совершенно формулы про советскую власть, да про КПСС, да про все остальные страны. Навидались. Так. Так. Анфис, мне уже нечего жаловаться сейчас на бордюры и на плитку, которая выскакивает. Мы об этом сейчас, у меня нет никаких связей. Когда существуют трагические ситуации, я стараюсь бить во все колокола. И мы в этом участвуем. Потому что что бы ни происходило, Москва — это мой город, и поэтому я за него готов бороться всячески. И всячески улаживать. Так. Так, не понял. В «Дилетанте» историк рассказывал, Британия бомбила Берлин, чтобы местное население понимало, что в этом виновата немецкая власть и восстала против, но это не сработало. Тоже сейчас думают насчет русских. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Мало ли что говорили. У нас много всяких историков бывает. Тоже сейчас думают насчет русских. Я не знаю, я никак не... Вы понимаете, я люблю исторические аналогии, но они все имеют оговорки. Все абсолютно имеют оговорки. Все. Как вам пистолет Собянина? С большой грустью я на это смотрел. Да, периодически, конечно, и Собянину нужно участвовать вот в этих вещах, вот в таких актах патриотических. Не знаю, что за пистолет, понятия не имею, что за пистолет. Не знаю, насколько это нарушает закон. Может быть, там и передача все оформлена как следует, и, может, разрешение на ношение этого есть. Но я это наблюдаю с большой-большой-большой печалью. Так, дальше. Почему дом на Новом Арбате, где базировалось эхо Москвы, может быть... Что такое? Может быть, какие-то льготы были им по коммуналке? Да, ну и что? Какие льготы по коммуналке? Дима Винт, не фантазируйте, пожалуйста. Не было никаких вещей, которые бы нам не давали говорить и ругать то, что происходит в Москве. То, что действительно было плохо и есть плохо, и то, что действительно требует разрешения. Потому что мы и не только говорили, но мы и способствовали тому. Не забудьте, что я работал в общественной комиссии. когда еще Александр Владимирович Кибовский занимался тем, что у него лучше всего получалось, то есть Мосгорнаследием. И в это время было принято очень много всего, что Москве помогало и помогает сохраниться. Так что мы и говорили, вот, а вы, пожалуйста, не фантазируйте, никто. Что, за что мы могли сделать и так далее. Потому что если бы у вас сейчас, вы действительно бы проверяли, говорили мы про московские невзгоды, в том числе и разрушение и исторических зданий в Москве, говорили. Вы бы сейчас проверили архив, если бы нас не закрыли. Вы бы постарались и сделали, если бы действительно, как делаем мы, например, когда хотим выяснить доподлинно, что кто когда говорил и что кому приписывают. Понимаете, в чем дело? А так-то болтовня получается. Очень большая болтовня. А так как я родился в Москве и видел очень много волн разрушения Москвы, такой, например, как в 70-е годы, я надеюсь больше никогда не увидеть. Когда Москва исчезала целыми гигантскими кварталами, причем центр Москвы исчезал. С этим не сравнится. Даже то, что было в 90-е годы. Но знаете, с чем мы столкнулись? Потрясающими вещами, которые доделывались в 2010-е, уже в 20-е я не знаю, потому что я уже отошел от этого. Мы столкнулись с тем, что у всех были потрясающие документы. Вот потрясающие документы. Все в порядке. Можно было хоть 120 этажей надстроить в центре Москвы. У всех были старые хорошие документы. Вот. Я не говорю, как кому, где, при каком мэре жилось. Здесь зашел вопрос о сохранении и несохранении Москвы. Вот о чем идет речь. О реставрации Москвы. Плохой и хороший. Об аренде рубль. Вот о чем идет речь. Так что, понимаете, в чем дело? Меня никто не заставит, если я идейно не согласен с властью, если я не согласен с основным пакетом ее действий, и никак никто меня не заставит ругать то, что мне не кажется плохим. Вот в том-то и дело. Мне не надо надевать политическую маску, вы понимаете, в чем дело? И ругать все подряд. Если от меня ждут, например, что я буду ругать. Просто некоторые из вас очень смешно рассуждают, что нам кто-то что-то запрещал, мы что-то скрывали из-за своих каких-то... Нам никто... Вот помните, я вам говорил про Венедиктова, чтобы какую он тактику там в разговорах, какой бы образ он ни создавал у каких-то там слоев общества всевозможных, или элит, или не элит, но все прекрасно знали, чего нельзя навязать Венедиктову и эху, которым он все это время руководил. Я-то знаю. Так, дальше мы... Вы понимаете, надо отличать. Вот здесь вы говорите, вы вспоминаете слова Ханаева о старой Москве. Какой Москве? Москва, как всякий город, очень сильно изменяется. И Москва – это очень сложный организм, и исторический организм всегда был. Это как при реставрации, вы знаете, на какое мы реставрируем здание, которое много раз перестраивалось. Например, какой момент мы сохраняем? Была у нас первоапрельская шутка, что собираются восстановить Кремль на 1147 год. Такой деревянный, маленький, на Боровицком холме. Здесь, с одной стороны, городу надо жить. И когда, например, в Париже там вылетает здание, построенное, например, в конце XIX века, и на его месте строится, вписывается другое. Здесь важно, как оно вписывается, что мы сохраняем, какие объемы мы сохраняем. Мы всегда говорили о некомпактности Москвы, что Москва – это такой вот архипелаг, слава богу, не совсем ГУЛАГ, а вот архипелаг, где нужно есть острова, например, компактного, хорошего города, но от одного до другого добираться достаточно долго и далеко. Москва стала гораздо компактнее за последнее время. Сейчас-то эхо нет, я ничем никому не обязан, понимаете, в чем дело. И поэтому я не буду ругать то, что я не считаю нужным ругать. Так, дальше. А дальше хочу я ответить. Да, про слова Ханаева мы говорим. Так, да. У вас 900 тысяч подписчиков. У Плющева, работающего на релокантов, 300 с лишним. У русскоязычного Бильда 240. Если вы работаете в основном на российскую аудиторию, зачем превращаться в немецкий филиал? Это кто немецкий филиал? Мы работаем в разных местах. Мы никакой не немецкий филиал. Я просто даже поехали 333, не понимаю, что вы хотите сказать. И откуда вы это взяли? А мы группа людей с эхо, которые основали и работают на двух YouTube-каналах. «Живой гвоздь» и «Дилетант» у нас существует. Многие наши друзья и коллеги уехали и работают там, не покладая рук, как Плющев, Фельгенгауэр, те, кто работает в других местах, как Курников. А «Эхо» стало очень большим, вот именно название «Эхо» стало большим хабом, где мы собираем, в частности, и то, что у нас, что получалось у нас, в частности, и программы «Бильд» на русском. Мне кажется, наоборот, интересно, не слушают меня немцы, слава богу, не слушают, что «Бильд» на русском – это во многом немецкий филиал «Эхо» именно. Не мы филиал чего-то немецкого, а это филиал «Эхо» в Германии. А может быть, и не филиал, а может быть, еще и сборный пункт, именно информационный сборный пункт. Да, бережно сохранившийся старый город Таллина. Я там был в 80-м году и был удивлен сохранившимся домиком Петра и другим бережно сохраненным зданием. Очень интересно. Таллин, слава богу, имеет старый город. Москва никогда не имела старого города. И всегда шли стройки новые, даже в самом Кремле. Всегда шли стройки. Всегда появлялись какие-то новые строения. Как тот же самый шокировавший всех Большой Кремлевский дворец архитектора Тона. Не было вот компактно сохраненного старого города. Он мало где есть вообще на свете. Очень мало где есть, только в небольших городах, средневековых городах. Москва уже давно не имеет ничего общего с собой средневековой. Вот, вот такие дела, дорогие мои друзья. А Рига имеет, да. Еще очень важно, как многие города, вот то, что, например, внутри стен сохраняется, как вот в Луке это есть, во Флоренции этого нет, например, такого ярко выраженного старого города. Это очень интересная тема. Я бы сутками об этом говорил, о разных и характерах, и историях городов. Вот так вот. Но мы с вами говорим на совершенно разные темы. Да, в Москве есть отдельные исторические здания, кварталы есть единые, есть очень интересные острые ракурсы. Я очень люблю Москву, очень люблю. Это мой родной город. Вот. Всего вам доброго. До свидания. С удовольствием с вами встречаюсь всегда. И завтра мы с Алексеем Венедиктовым, который вернулся, мы проводим 2 часа в программе «Будем наблюдать». И пока всего доброго.